Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 973-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы продолжаем читать и обсуждать 11 главу послания к евреям. Многие называют эту главу «галереей героев веры». Однако для меня здесь главное слово все-таки не «герои» и, конечно, не «галерея». Для меня главное слово – это все-таки «вера». Эта глава про то, что совершила вера в жизни разных людей, в разное время, в разных жизненных ситуациях, начиная от самого Эдемского сада и до куда более поздних времен. Кстати, начинается тут все-таки не с Эдемского сада, начинается тут все-таки с 3 стиха, а 3 стих говорит о сотворении мира. И именно верой мы с вами понимаем, что Господь сотворил веки. 11 глава иллюстрирует для нас с вами, что такое вера. И на самом деле очень легко превратить даже христианскую жизнь в свод правил, инструкций. И именно поэтому, между прочим, так много людей пытаются выстраивать свою христианскую жизнь по Нагорной проповеди или по 10 заповедям. И при этом они очень-очень этим гордятся. Вообще говоря, людям в принципе правила и инструкции очень близки, очень нравятся. Нам хорошо, когда нам все расписано. Людям кажется, что жить по правилам легко. И с человеческой точки зрения я это понимаю. Скажите мне, как поступить, скажите мне, что сделать, скажите мне, чего не делать, что от меня требуется. Ну вот должностная инструкция, что это такое? Это же по сути свод правил. Люди таким образом живут, таким образом организована наша работа. Однако штука в том, что Божьи стандарты принципиально отличаются от стандартов человеческих, так что достичь праведности исполнением правил невозможно. Ну и более того, читая послание к евреям 11 главу, мы увидим, что жизнь по вере – это нечто принципиально иное. Мы увидим также, что самый страшный грех человека – это грех неверия. У Бога есть средство для любого греха, кроме одного, кроме неверия. Поймите, не существует такого действия, которое вы бы могли совершить сегодня и не получить прощение завтра. Но дело как раз в том, что вот неверие – это не действие даже. Это состояние души, состояние сердца. Я хочу обратиться сегодня к 4 стиху, но сначала еще несколько слов по 3 стиху, и, конечно, этот 3 стих тоже включается в нашу галерею или в главу о вере, потому что речь идет о вере как необходимом условии для познания или для понимания сотворения мира. И для начала приведу цитату из комментария доктора Джона Кэмпбелла Моргана. Он пишет на эту тему так: «Понять смысл жизни можно верой, а не сомнениями. Жизнь задумана так, чтобы ее вовеки освещала надежда, но не омрачала отчаяние. И чтобы жизнь была наполнена настоящим действием, а не беготней, нужна практическая подлинная любовь в общении». И мы увидим иллюстрацию этого принципа. Вера – это ведь не алмаз, который положили в коробочку, чтобы на него любоваться со всех сторон. Не для того дано нам вот это описание, чтобы смотреть и восхищаться, как же здорово. И, кстати, именно поэтому мне не нравится называть эту главу «галереей героев веры». Это ведь, в конце концов, не музей. Это жизнь людей, которые решали самые практические вопросы, и при этом в их жизни действовала вера. И вера – это ведь не музейный экспонат, который рассматривают. Вера – это дар Божий, который используют. Мы читаем 11 главу, 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Итак, веки устроены Словом Божьим. И мы с вами знаем, что Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого. Слово Божие сильнее любого оружия, которое только можно себе представить. Потому что Слово Божие имеет силу кардинально изменить жизнь. И вот, когда мы с вами подходим к Божьему Слову, мы либо принимаем Его Слово о происхождении мира, «Вначале сотворил Бог небо и землю», то есть мы принимаем Божие откровение, либо мы довольствуемся человеческими догадками, научными теориями, которые то и дело сменяют друг друга. Либо мы верим Богу, и это откровение, либо мы верим человеческим догадкам, и это предположение. Вера должна иметь основание. Человеческие догадки, научные теории периодически меняются. По этому поводу есть даже шутки. Экскурсовод ведет экскурсию в палеонтологическом музее и рассказывает: «Этому динозавру 2 миллиона и 6 лет». И один из экскурсантов спрашивает: «А откуда взялись 6 лет?» «Ну, — говорит экскурсовод, — когда я пришел сюда работать, ему было 2 миллиона, но это было 6 лет назад». Вера означает, что у нас есть твердое основание, и нам не придется переходить от одной теории к другой, метаться в поисках современных ответов. Бог сотворил небо и землю. А вот как Он это сделал, этим как раз и занимается наука.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше мы подходим к конкретным людям. И перед нами три допотопных человека. Для тех, кто присоединился к нам недавно, скажу, что допотопные – это, конечно, не оскорбление. Это люди, которые жили до потопа. Один из них, кстати, даже пережил потоп. Прежде всего, перед нами Авель. И он показывает нам путь или дорогу веры. Дальше Енох. И он показывает хождение по вере. И, наконец, Ной. И это свидетель веры. Это три человека, которые жили до потопа, и уже тогда действовала вера. Эти люди ходили по вере и жили по вере, спасались верой. Через Авеля Бог раз и навсегда показал, что люди будут приступать к нему только на одном условии – по вере, и что спасение будет по вере в Иисуса Христа. Не только Авраам видел день Христов и радовался, но и Авель тоже. Мы читаем 4 стих 11 главы послания к евреям. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Мы сейчас с вами вернемся к 4 главе книги Бытия, к истории этих двух молодых людей, этих двух братьев. Да, мы читали это когда-то, но было это очень давно, и я знаю, что многие присоединились к нам уже с тех времен и не слушали еще наши старые или уже вышедшие программы. Я хочу, чтобы мы сегодня увидели, что было у Авеля, но чего не было у Каина. И вот в этом и была разница между двумя братьями. Читаем книгу Бытие, 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Что же имела в виду Ева, говоря эти слова? Читаем несколько раньше обетование, которое дано в книге Бытие, 3 глава, 15 стих. Бог обращается к змею, но упоминает при этом и женщину, и семя женщины. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Итак, Бог ей обещал, что придет семя жены, которое сокрушит змея. Адам и Ева знали это обещание. Но они не знали, что борьба с грехом будет столь долгой. Они решили, что именно их сын будет тем самым человеком. Однако все оказалось принципиально иначе. Ева говорит: «Приобрела я человека от Господа». Она предполагает, что сбудется обещание, и произойдет это прямо сейчас. Однако Каин был не спасителем. Каин был убийцей. Возвращаемся к 4 главе книги Бытия и читаем 2 стих. «И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Пожалуй, здесь нужно остановиться, чтобы сравнить этих двух молодых людей. Потому что, с одной стороны, эти люди кажутся похожими друг на друга. С другой стороны, они буквально антиподы друг другу, они противоположности друг другу. Они братья, но при этом противоположности. Сыновья Адама и Евы, но идут в жизни в совершенно разных направлениях. Почему же они такие разные? Представьте себе двух братьев. Кстати, возможно, эти люди даже были близнецы. Некоторые исследователи считают, что Каин и Авель действительно были близнецами. Я не уверен, да в данном случае это и не столь важно. Представьте себе современную жизнь и представьте себе двух братьев, у которых очень разная судьба. Один из них замечательно учится в школе, потом оканчивает институт, у него семья, он находит хорошую работу и становится, ну, например, успешным врачом. Другой плохо учится в школе, попадает в дурную компанию, начинает пить, со временем попадает в тюрьму. Как же это объяснить? Два брата, два сына в одной семье и настолько разные судьбы. И вот приходит психолог и говорит, что один из этих братьев получил наследственность от тети по материнской линии, а потому он такой молодец и такой хороший. А другой, возможно, получил свою наследственность от дяди по отцовской линии. И поэтому он и пьет. У него дядя был такой, у него дядя был алкоголиком. К современным братьям это может быть и применимо, хотя можно поспорить. Однако к Каину и Авелю такое объяснение совершенно неприменимо. Там ведь не было ни тети, ни дяди. Даже и бабушек, и дедушек не было у Каина и Авеля. Так что плохую наследственность они уж никак не могли накопить. Возможно, они были похожи друг на друга, как две капли воды. Однако они все равно вели себя принципиально по-разному, и мысль о наследственности не проходит. Ну а может быть, все дело в среде, в окружении? Некоторые пытаются ссылаться на среду, чтобы объяснить поведение человека. Если среда хорошая, то все будет хорошо. Ну и значит, если сегодня повысить уровень жизни людей, если создать лучшую среду, то и сами люди станут лучше. Но в данном случае и это тоже не работает. У Каина и Авеля была одна и та же среда. У них один и тот же дом, одна и та же семья, одни и те же родители. И смотрите, что дальше. Два молодых человека, и оба они приходят к Богу. И вот шло время. Давайте прочитаем дальше 3 стих. «Спустя несколько времени», да это вот как раз про то, что шло время, «Каин принес от плодов земли дар Господу». 4 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин принес от плода земли, а Авель принес от своего стада. И Господь принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. И дальше написано, что Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Но чем отличаются друг от друга Каин и Авель? Чем отличаются друг от друга их жертвы? Пришли ли они в послушании к Богу? Помните, что Бог им открыл, какую жертву они должны приносить – маленького ягненка. И этот ягненок указывал на Христа. Но кто-то скажет: ведь в книге Бытие об этом не говорится. Нет, действительно, напрямую не говорится. Однако в послании к евреям, 11 глава, это сказано напрямую. Давайте перечитаем еще раз 4 стих. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Как же Авель мог принести лучшую жертву? Он пришел верою или по вере. Помните, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Этот человек, Авель, получил откровение от Бога. Он получил Божие Слово и принял Божие Слово верою. Кстати, и Каин тоже получил, потому что они из одной семьи. Но Каин это откровение проигнорировал, и он принес то, что сам хотел принести от плода земли. Он ведь это сделал своими руками. Он был земледельцем. То есть вот перед нами первый человек, который принес Богу свои дела. И многие люди и сегодня тоже приходят и пытаются принести свои дела. Одно, другое, третье наваливают эти дела огромной кучей. Каин принес от своих дел, ну а Авель принес ягненка и заколол его. Если бы вы попали в то время и спросили Авеля: «Скажи, Авель, а почему ты приносишь ягненка?» Он бы, наверное, ответил: «Бог так заповедует». Но, Авель, неужели ты думаешь, что этот ягненок снимет твой грех? Конечно, нет. Но зачем же ты тогда его приносишь? Так ведь я только что сказал, потому что Бог так хочет. Бог открыл моей матери, что в ее потомстве придет тот, кто станет спасителем. И вот этот маленький ягненок указывает именно на него. И я прихожу по вере. Я ожидаю того времени, когда придет Избавитель и Спаситель. И вот с самого начала Бог открывает, что без пролития крови нет прощения грехов, и что мы приходим к Богу лишь на одном основании, и что мы грешники, и за наш грех должно быть понесено наказание, и что именно поэтому закалывается этот ягненок. И ягненок не может снять с нас грех, он указывает на приход Христа, Агнца Божьего, который возьмет на себя грех мира. Так что жертва Авеля указывает на Христа, и он пришел по вере. Таков путь спасения, открытый нам. С самого начала Бог все это показал людям, показал предельно ясно и предельно четко. И сегодня ни один человек не может сослаться на то, что Бог ему чего-то не объяснил и не растолковал. Христос – это путь спасения, и Бог послал Иисуса Христа на смерть за наши грехи. И вот таким образом история Каина и Авеля становится очень и очень важной для нашей жизни. Я еще раз перечитаю 5 стих 4 главы книги Бытие. «А на Каина и на дар его не презрел». Потому что этот дар был по-человечески, этот дар был не по вере. И дальше мы читаем: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что там, где нет веры, поникает лицо и приходит грех. Вот там связь между верой и праведностью с одной стороны и неверием и грехом с другой стороны. Понимаете, история Каина и Авеля – это ведь не просто рассказ о неких давних событиях. История Каина и Авеля – это ведь и про нас с вами. Это про два пути, один из которых – путь веры и путь праведности. Другой – путь неверия, путь сомнения, путь греха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и тут мы с вами переходим к следующему человеку. Не успеем поговорить о нем сегодня подробно, но хотя бы начнем. Этого человека зовут Енох, и он иллюстрирует собой хождение по вере. Сначала мы приходим к Богу через Иисуса Христа. Истинный путь. Это, что называется, первый шаг. Но дальше важно, чтобы мы поступали, жили или ходили во Христе. это как раз и есть жизнь, поступки, хождение верующего. И без него никак. Нам с вами сказано про Еноха следующее. Давайте вернемся к посланию к евреям, 11 глава, 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Это очень насыщенный стих. Енох жил по вере, он ходил по вере, и не стал его. Бог переселил его к себе. Енох при этом так и не увидел смерти. Но до этого у Еноха было очень важное свидетельство. Енох угодил Богу. Каким же образом он угодил Богу? Ну вот здесь написано. Енох угодил Богу верою. Читаем 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Пока вы не захотите пойти Божьим путем и довериться Богу, вы вообще не можете Богу угодить. Без веры невозможно угодить Богу, потому что приходящий к Нему должен верить, что Он есть, и ищущим Его воздает, как мы с вами только что читали. И вот в послании к евреям неоднократно говорится о награде. Акцент здесь сделан именно на христианской жизни, на том, что у нас есть живой Спаситель, который ходатайствует за нас. Соответственно, есть и награда за христианскую жизнь. Однако само спасение не награда, а дар. Награды заслуживают, ну а спасение получают даром. Оно приходит по вере. Однако и хождение христианина тоже ведь по вере. И мы узнаем, что Енох ходил по вере, и не стало его, потому что Бог взял его. Чтобы разобраться в том, что это значит, нам с вами нужно вернуться к книге «Бытие» и обратить внимание на историю Еноха. Она записана в 5 главе. Найдите первое упоминание Еноха. Кстати, это очень печальная глава. Мы знаем, что в Адаме все умерли. Да, так оно и началось. Мы видим, что эта книга родословной Адама в дни, когда Бог сотворил человека. Давайте начнем читать 5 главу книги «Бытие». Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Слышите главный рефрен, главную мысль? Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Все умирали долго-долго на протяжении многих поколений. Помните, было сказано, если ты вкусишь от этого плода, смертью умрешь. Так оно и происходило. Однако есть одно исключение. Читаем сразу 21 стих 5 главы книги «Бытие». «Енох жил 65 лет и родил Мафусала». Тоже, кстати, про Мафусала мы поговорим с вами в следующий раз. И про Еноха тем более. И мы увидим с вами удивительную жизнь. Это жизнь веры. «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Есть такая иллюстрация, которую любят пожилые сентиментальные проповедники. Но знаете что, мне она тоже нравится. Ходил Енох с Богом. Бог как-то обратился к Еноху и говорит, «Енох, пойдем пройдемся, погуляем, я тебе кое-что расскажу». И вот они гуляли день. Вечером Енох вернулся к себе домой, а на следующий день снова встретился с Богом и снова пошел на эту прогулку. На следующий день еще, потом еще. И каждый день они уходили все дальше и дальше от дома Еноха и приходили все ближе и ближе к Божьему дому. И вот однажды настал день, когда Бог сказал: «Знаешь, Енох, сегодня ты придешь ко мне домой, потому что сюда тебе ближе». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.